Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Спиной к столу. Писатели в своих увлечениях. К 80-летию Александра Парнеса. Наши слушатели, возможно, знают, что литературовед Александр Ефимович Парнес много раз выступал в наших программах. Мы отмечали и его 70-летие, и 75-летие, и вот теперь новый славный юбилей. Но прежде чем мы перейдем к беседе с Парнесом, хлебниковедом и мандельштамоведом, несколько слов об Александре Ефимовиче из сборника статей, вышедшего 5 лет назад в московском издательстве «Три квадрата» и называвшегося «Авангард и остальное». Приветствуя Парнеса в своем омаже, Вадим Скуратовский писал об очень юном Парнесе, который только приступал к изучению творчества своих героев. Вот тогда-то и появились первые партизаны униженной, а то и вовсе исчезнувшей памяти, прежде всего литературной. Вот тогда-то недавний киевский школьник Саша Парнес, задолго до своего превращения в маститого Александра Ефимовича Парнеса, и остановил свой еще полудетский зрачок на том, чего уже вроде бы и не было, увидел то, чего не было видно. Что ж, для меня так и останется загадкой, отчего и почему тот киевский школяр, не обинуясь решительно с поразительной биографической последовательностью, взял на себя труд по вспамятованию забытого. Труд в тех условиях и тяжкий, и неблагодарный, а подчас и опасный. Может быть, юного Парнеса подвигла на этот труд его «учительная фамилия»? В древней по своей образности бабелевской конармии есть и такая метафора – мозг, вступивший в борьбу с забвением. Для меня столь же загадочно, сколь и очевидно, что в своей борьбе с забвением Парнес еще дебютантом избрал самую трудную, самую загадочную фигуру русского авангарда, а может быть и всей мировой литературы – Хлебников. Одно из самых трогательных и самых мучительных в той литературе стихотворений – «Мне снилось, Хлебников пришел в союз поэтов, пророк, на торжище явившийся во храм, нагую истину самим собой поведав, он был торжественно беспомощен и прям». Это осеевские строки, появившиеся в феврале 62-го, аккурат перед первым хрущевским погромом, своеручной его оттепели. Говорят, что сейчас же, после публикации тех строк, Роман Якобсон отбил их автору восторженную телеграмму. Но все тамошние орудия, близящиеся идеологической кампании, уже были изготовлены, подготовлены. И вот именно тогда Парнесу приснился Хлебников. И все же, отчего именно Хлебников, а не другой, более доступный поэт русской литературной Атлантиды, чьи очертания с трудом, но наконец-то начали проступать в ту пору? Начался не только текстологический, сколько текстовзыскующий эпос Александра Ефимовича, длившийся десятилетиями и, кажется, все еще продолжающийся. Тысячи и тысячи коллизий вокруг этих поисков. Так писал об Александре Парнесе в 2013 году Вадим Скуратовский. Теперь наша звуковая цитата из программы 2008 года, то есть десятилетней давности. Александр Ефимович сам о себе.
Мы корни с Украины. Я родился в маленьком местечке Дунаевцы, сейчас малоизвестном. Сейчас все говорят в Украине, поэтому я буду говорить четко. В Украине. В Украине это местечко знают. Это довольно известное такое. Поселок городского типа. Я оттуда. Хотя в паспорте я почему-то записан Винница. Место рождения Винница. Отец работал в Виннице учителем математики в школе. И сразу же, мне еще не было года, уговорил мать переехать в Винницу. И в паспорте я оказан Винница. Эта путаница происходит не только со мной. Она произошла с великим русским поэтом Хлебниковым. Сначала, значит, везде писали во всех биографиях Хлебникова, что он родился в Тундутово. А когда я поехал в Калмыкию в 71 году, я обнаружил, что Хлебников в Тундутове не родился, а родился в соседнем селе, которое сейчас называется Малые Дербеты. Вот так бывает в жизни.
Что же дали вам родители? Чему научили вас? Как пытались наставить на правильный путь? Хоть вы всячески пытались
Боюсь,
пилонить.
Боюсь, что они не очень слушали меня. Поэтому я не очень себя помню. Мне было 3 года до начала войны. И я себя, к сожалению, не помню вот, в трехлетнем возрасте. Но уже позже отца призвали на фронт. Воевал, кстати, в Сталинграде. Мы с мамой эвакуировались на Северный Кавказ. И там я провел свое детство. И там вот встретили День Победы. Помню, смотрели фильм. Ну, это, видимо, уже было через год, я сейчас точно боюсь, 6 часов вечера после войны, знаменитый фильм. Там я даже в школу не пошел. Потом сразу после войны мы возвращались на Украину и почему-то возвращались через Москву, довольно странно, да? Застряли в Москве, и здесь в Москве пошел первый класс. Здесь у нас жили родственники, мы жили у родственников, где-то на Бауманской, в подвале. И там меня направили вот в школу, чтобы я не опаздывал, чтобы учился, чтобы стал умным. Вот я с тех пор учусь, до сих пор учусь.
Но в Москве, насколько я понимаю, вы недолго
проучили. Да, мы не застряли. Буквально через пару месяцев отец поехал в Киев искать себе место работы и нашел, пошел в школу. По-моему, 77-я школа была, если я не помню. Кажется, она потом стала вечерней. Я не смог, то, что у нас не было жилья в Киеве, мы не могли жить в Киеве. Мы поехали к маминой сестре в город Узин. Тогда было село, а сейчас стало известным городом благодаря космонавту Поповичу, который тоже из этого Узина. И я там учился до 5 класса.
А потом в Киев?
Да? А потом все-таки перебрался в Киев. Отец смог всякими сложностями, правдами и неправдами, купить небольшой флигелек во дворе какого-то дома, ужасный, типа сарая. И вот там мы провели, вернее, семья провела вот 5 лет жизни.
Отец продолжал быть учителем математики?
Отец был учителем математики до конца своей жизни. Его кредо и его крест, я бы сказал.
Но для того, чтобы заняться историей литературы и стать филологом, для этого все-таки должно было в жизни что-то такое происходить, и вы должны были как-то, извините за выражение, формироваться. Расскажите, пожалуйста, о вот этом возникновении интереса к литературе, к книгам, к писательству.
Ну, это было, по-видимому, где-то в последних классах школы. У меня появился какой-то интерес к поэзии, и я стал, как ни странно, собирать поэзию, которую мало что еще тогда понимал, но уже активно собирал выходящие сборники. Это было сразу после школы. Это было где-то 55-56 год. Я стал собирать для себя какую-то такую библиотеку, но в основном это были книги о поэзии. Я познакомился с книжниками, это самые замечательные люди, я до сих пор очень люблю такой как бы слой читающей общественности, а люди эти знают всегда очень много того, чего как бы никто не знает. Поэтому я почти каждый день около одного из букинистических магазинов Киева на улице Владимирской, как она называлась, Короленко, да? На улице Короленко, около книжного магазина Литфонда. Мы там всегда встречались, и как бы вот интерес моей знакомства с людьми намного старше меня, настоящими профессиональными книжниками, я тогда как-то познавал, что такое вот неофициальная литература. И тогда уже у меня был какой-то интерес, прежде всего, к букинистической литературе. И я собрал довольно приличную библиотеку вот за эти годы, приличную библиотеку русской поэзии начала века. Хотя в Киеве мало людей собирали тогда, это сейчас достаточно модно, а тогда собирали довольно мало людей. Я просто знал несколько хороших профессионалов и как-то понимал, что нужно собирать. И где-то приблизительно вот уже в 60-м году вышел маленький томик Хлебникова, и с этого как бы началась моя эпопея. Серьезное внедрение вот в эту стихию русской книжности.
Александр Парнис. Фрагмент из программы 2008 года. На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Спиной к столу. Писатели в своих увлечениях. К 80-летию Александра Парниса. Сегодня мы поговорим с юбиляром о нелитературных увлечениях его героев.
Я человек не театральный. В театре почти не бываю. И так надо было случиться, что меня попросили консультировать спектакль, посвященный Хлебникову, в городе Астрахани. Спектакль называется «Своя любовь». Астраханские земляки Хлебникова решили поставить спектакль о Хлебникове без Хлебникова. Спектакль написан, не то что написан, а создан по материалам биографии Хлебникова о его возлюбленных. что безумно трудно и сложно. Я никогда, почти никогда, и у меня только один очерк есть, Осиняковой, художницы, который был влюблен в Хлебников. Этой темы я ужасно боюсь, я документалист, как вы знаете, и мне трудно на все эти темы решаться и говорить. Я не умею писать о любви, и это не мое. Но получилось так, что меня попросили быть консультантом этого спектакля. Мне сказали, что он будет документальный спектакль, полностью построен на документах. Ничего от себя не у создателя либретто или сценария, от себя ничего нет, он только смонтирован. Это полностью посвящен адресатам любовной лирики Хлебникова. Хлебников действительно очень влюблялся, довольно часто влюблялся, но, к сожалению, это было, скорее всего, как-то безответные влюбленности. То есть я почти не знаю, кроме одной или двух персонажей, адресатов его лирики, которые отвечали ему взаимностью. Поэтому я, чтобы они не попали в такую сложную ситуацию, я взял на себя труд все-таки консультировать их и рассказать им, что я знаю о женщине, с которой Хлебников был знаком, влюблен. Так получилось, что я практически нескольких из них знал лично. Поэтому кое-что мог рассказать и объяснить актрисам, которые взяли на себя труд исполнять роль возлюбленных поэта. Вы знаете, конечно, хорошо книжку 23-го года Губера «Дунжанский список Пушкина». У вас она, наверное, есть. Дунжанский список Хлебникова невелик. И они так или иначе все известны. И кое-что о них мне удалось разыскать, такую харьковскую героиню его стихов, харьковскую начинающую поэтессу и актрису Екатерину Неймайер. Но в спектакле ее не было. В спектакле были другие дамы. Я сейчас даже скажу, кто. Была знаменитая красавица, о которой пишет Лившиц в своей книжке «Полутоглазый стрелец» Ксения Богуславская. Ей посвящены несколько текстов Хлебникова. Была Надежда Николаева, которая называлась «Я невеста Хлебникова». Это вот героиня спектакля. Вера Бутберг, одна из сестер, знаменитых сестер Синяковых, и Юлия Самогодова, художница. И была женщина, в которую он не был влюблен, но которая написала очень, мне кажется, нанопрофессиональную переводчицу, знаменитая Рита Райт, Райт Ковалева, переводчица Кафки, Вонингута. Знаменитая женщина, и она в молодости в Харькове встречалась с Хлебниковым, и она написала мемуар. Поэтому, как бы по материалам ее мемуаров было написано некой героине по имени Рита Райт. Вот и все. Я рассказал, что я знал об этих женщинах, и потом приехал, спектакль был 9 ноября 1917 года в Тюзе, поставил главный режиссер Тюза Сергей Тараскин вместе с своими молодыми актрисами, и одна из исполнительниц ролей Веры Хлебниковой была непрофессиональная актриса, это директор музея Хлебникова Оля Кузовлева. Остальные были профессиональные актеры. И, как ни странно, спектакль получился. Я был поражен, и, ну, может быть, в некотором моем участии я их старался повернуть в сторону каких-то реальных событий и никаких фантазий на тему о любви поэта к женщинам, а просто более-менее с точностью, приближаясь к реалиям, передать как-то характер этих героинь. Но когда я этим занимался, я не знал еще об одном адресате хлебниковской любовной лирики. Сейчас мы готовим второй том Харджевского архива, и, наконец-то, он сам закрыл все эти, весь свой архив на 25 лет. В будущем году кончается этот срок, 19-й год, и мы полностью получим доступ. Но я получил раньше, так как я имел отношение к возврату этого архива в Москву, имел некоторые отношения. Поэтому у меня был доступ к материалам его архива. И там оказался дневник Хлебникова. И в этом дневнике я впервые прочитал 5 или 6 записей, которые вызвали у меня шок. Упоминается женщина, о которой я ничего не знал. Я лихорадочно стал искать какие-то следы ее и в лирике Хлебникова не обнаружил. Это одна из последних его любовей. некая Марфуша, которой ничего не было известно, даже имени ее нигде не было. У нее оказалось 5 записей, связанных с Марфушей. Я прочитаю вам сейчас и покажу, насколько они представляют серьезный интерес. 20 сентября 2020 года приехал в Баку из-за Марфуши. 28-го встретил день рождения с Марфушей в Баку. 7 февраля 2021 года день бегства с Марфушей из Кайсадской станицы. Он даже указывает, откуда она родом. И следующая фраза поразительная – жениться. И об этой женщине ничего не известно. Я в панике стал искать. У меня есть, например, список всех знакомых его по Харькову. У Баку он был побольше, у Баку он был около 2 лет, и там, конечно, знакомых было больше. Но у меня харьковский список его знакомых, никаких следов, никакой Марфуши близко нет. Я стал редкое имя, кроме Марфуши посадницы мы ничего не знаем, редкое имя. Я стал лихорадочно искать следы этой Марфуши. Наконец-то среди знакомых Хлебникова по Астрахани появилась одна Марфуша. И я предположил, что они могли быть знакомы. Хлебников имел некоторое отношение к открытию в Астрахани картинной галереи, галереи Дагадина. И жену Дагадина, крестьянку, звали Марфуша. Я решил, что, может быть, это она, может быть, как-то Хлебников с ней сблизился. Она была намного моложе своего мужа. Может быть, о ней идет речь. Я написал сотрудникам музея. Они почти ничего не знают, нашли какие-то следы, какие-то документы, но выяснилось, что Дагадин, после того, как он передал городу всю свою знаменитую коллекцию, сейчас она легла в основу Астраханской картинной галереи, он через год после открытия умер, и она считалась сотрудницей архива. Но о ней тоже ничего не известно. Но выяснилось, что в Баку она быть не могла. Никак она не покидала Астрахань и, по всей видимости, вскоре в 20-х годах умерла. Никаких следов вот этой самой Марфуши я найти не мог. И здесь, внимательно вчитываясь в эти записи, я вспомнил, что такое Кайсадская станица. Я вспомнил, что я переписывался с какой-то дамой из Кайсадской станицы. И более того, я нашел эти мои письма к ней, и выяснилось, что я переписывался не с ней, а с ее дочерью, потому что она была неграмотная. Поэтому я не запомнил ее имя, а на мои вопросы отвечала ее дочь. И поэтому где-то в подсознании, может быть, у меня было это имя, но я, ну, это было 30 лет назад, я, естественно, его забыл. Я поднял эти письма, понял, что речь идет именно об этой удивительной женщине, это действительно крестьянка, неграмотная крестьянка. О ней упоминает мать Хлебникова неожиданно в мемуарах, которые я напечатал несколько лет назад. И я сейчас вам это зачитаю. Она была женой одного моряка, начинающего поэта, который, бакинский поэт, который приятельствовал с Хлебниковым, он моряк, и печатался в тех же бакинских изданиях, что и Хлебников, но в 30-х годах он, к сожалению, погиб, не успев написать никаких мемуаров. Я разыскал, ну, уже не его, а его семью, и вот с дочерью я переписывался, и выяснилось, что мать тоже знала Хлебникова, но она скромно умолчала, она ни слова мне не сказала о своей более-менее близких отношениях с Хлебниковым, о чем говорят его записи. А вот что написала в мемуарах мать поэта в 28-м году. Нам рассказывал один моряк о жизни Вити в Баку перед поездкой в Персию. Витя массу имел рукописи, лежали они попросту на полу в углу. Витя, когда разговорится, толкнет носком сапога в эту бумажную гору, говоря, тут очень много ценных вещей. Жена одного моряка, имени она не знала, по происхождению крестьянка, неграмотная, но с природным умом и душевной чуткостью, говорила мужу, Виктор Владимирович с первого взгляда кажется странным человеком, ничего не разберешь, он как бы рожден быть высоким человеком, царем, или так высоко стоять над другими. Вот какую фразу запомнила мать поэта. Но удивительно, что в 21-м году вот этот Александр Лоскутов вместе со своей женой из Баку поехали на родину, в станицу Кайсадская, через Астрахань. И Хлебников дал им письмо,
Это мне описала дочь, со слов матери. Хлебников дал им письмо к своим родителям. Он зашел к родителям и познакомился с ними. Но она, в силу своей какой-то скромности, она не решилась зайти, она ждала его на улице. И она с ними не познакомилась. Но фразу ее о Хлебникове Александр Лосков пересказал родителям поэта, и мать запомнила эту фразу. Но меня больше всего поразила, конечно, ее скромность, что когда я с ней переписывался, она ни слова не сказала о своем романе с поэтом. Ни слова. А он же пишет, еще раз повторяю, «День бегства с Марфушей из кайсарской станицы. Точка. Жениться». Он даже, видимо, предлагал ей выйти за него замуж, хотя она была женой его знакомого.
Витя кажется странным с первого взгляда.
Да-да-да. Что приехал в Баку из-за Марфуши, он пишет. И встретил день рождения с Марфушей в Баку. Вот такая поразительная влюбленность малограмотной крестьянки, которая оставила след в жизни поэта. Но, к сожалению, мне до сих пор непонятно, отразились ли эти отношения поэзии Хлебникова. Я следов пока не обнаружил и не могу понять. Не может быть, чтобы он ей не посвятил ни одного текста. Я думаю, что среди его лирики можно будет понять, что некоторые тексты, может, обращены к ней. Но это дело будущего. К сожалению, у меня нет ее портрета. Родственники ее перестали отвечать на мои письма еще в 70-х годах. И сейчас мои попытки с их потомками установить связь, они живут в городе Самара. Установить связь с ними не приводит ни к чему. Они не отвечают на письма. Хотя я знаю, что они живы. Поэтому я не имею фотографии вот этой самой Марфуши. Но знаю о ней. И, к счастью, успел кое о чем ее расспросить. Но я не знал, что в дневниках у Хлебникова такие поразительные записи, связанные с ней. Так что это одна из последних любовей Хлебникова, скорее всего.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Спиной к столу. Писатели в своих увлечениях. К 80-летию Александра Парнеса.
Александр Семенович, давайте продолжим немножко еще о Хлебникове. Есть понятие литературного быта, а если чуть-чуть его расширить и поговорить о некоем культурном быте, об увлечениях ваших героев, и среди них первый, насколько я понимаю, или один из первых, это Велимир Хлебников. Скажите, каким он был человеком? Что его увлекало? Любил ли он музыку? Любил ли он театр? Вы-то, мы поняли, не театральный человек, а вот он был каким?
Нет, к сожалению, мне трудно что-то сказать конкретно об этом. Если он ходил на спектакли, то это был совсем ранний период. Есть свидетельство жены Бурдюка о том, что они были на каком-то спектакле. Но Хлебников в Харькове ходил на театральные постановки в художественную студию. Слушательница, вернее, участница этой студии была Екатерина Неймарь, которая очень нравилась Хлебникову. Это был период гражданской войны в 19-м году в Харькове. И он ходил на какие-то ее постановки, в которых она участвовала. Но насколько он серьезно сам бывал, не трудно сказать, но он же автор нескольких пьес. Более того, он даже участвовал в постановке одной из пьес «Ростоя». В 20-м году после Харькова он ехал как раз в Баку, остановился в Ростове на несколько дней, и ростовские поэты в подвале поэтов поставили спектакль «Ошибка смерти». Это была единственная однодневная постановка. Организатором этой постановки был знаменитый поэт Ничевок Рюрик Рок, о котором мало что известно. Кстати, вы Рома о нем искал какие-то его следы?
Никакого Рома.
Как? Тименчик. Роман Давыдович Тименчик.
Заново фразу, да. Пожалуйста.
Роман Давыдович Тименчик. Он эмигрировал, и фамилия у него была знаменитая, печально знаменитая, Геринг. Рюрик Рок, урожденный Геринг. Поэтому с такой фамилией долго не поживешь, скорее всего. Он в 20-х годах издал какую-то книжку о кино, и она даже вышла у нас, но никаких следов дальнейшей его судьбы, никто ничего не знает. А в Ростове он возглавлял группу Ничевоков, и в Ростове он издал «Евангелие от Рюрика Рока», по-моему, так называлась его книжка, если я не ошибаюсь. В подвале поэтов он организовал вместе с театральным таким коллективом, который потом стал профессиональными актерами, и они переехали в Ленинград. И даже Кузьмин писал о их спектаклях, написал несколько рецензий. Это театральная мастерская, которую возглавлял режиссер Павел Вейсбрем. В Ростове силами участников этой мастерской театральной осуществили одну постановку, и Хлебников помогал режиссеру. До сих пор, к сожалению, я не могу точно установить фамилию этого режиссера. Есть только предположение, что режиссером был Надеждов, некий Надеждов. Он потом где-то в Владивостоке работал. Больше о нем ничего не известно. Я списывался с его вдовой, которая продолжала жить во Владивостоке, но об этом спектакле она ничего мне сказать не могла. Так что существует небольшой мемуар об этом спектакле, напечатанный еще в 23-м году. Хлебников консультировал этот спектакль. А, в этом спектакле участвовал один знаменитый человек. Он играл одного из гостей, это знаменитый драматург Евгений Шварц. Но самое удивительное, он был начинающим актером, он, кажется, в своих записях ничего не оставил, и даже я даже не очень толком, после слов других актеров, я просто знаю, что он участвовал в спектакле, кому он толком играл, мне неизвестно. Но с ним был знаком Харджиев, но почему-то нигде в записи Харджиева я обнаружить это не смог, и поэтому его свидетельство об этом спектакле мне неизвестно, к сожалению.
А насколько Хлебников был музыкален?
Нет, слуха у него, по всей видимости, не было. Но то, насколько мне известно, об этом мне говорили сестры Синяков, у которых он жил в Харькове, и две из них были музыкально образованными девушками. Надежда Пассия, адресат ранних стихов Пастернака, Надежда Синякова, и Оксана, потом жена Асеева, они уверяли, что у него слуха не было. Хотя мать его играла на рояле, дома был пианино, по-моему, дома было в Астрахани. Не был музыкальным, но самое удивительное, что он упоминает о своем детстве на Волыни, они жили в имении князей Чекторийских, и владельцем этого имения была ученица Шопена Марьяна Радзивилл. Она еще была жива, когда они поселились в ее бывшем имении, но она в это время уже уехала в Польшу и с Россией, кажется, не было связано. Но вот такая какая-то связь музыкальная, и я думаю, что когда он в нескольких текстах упоминает Шопена, то наверняка он знал и помнил, что в детстве судьба и свела с преданной ученицей Шопена, на руках которой умер Шопен. Марцеллина Радзивилл. Ее портрет сохранился и находится в Кракове, в музее Радзивиллов, работы Яна Матейко. Но это все я раскопал. Кстати, вот здесь впервые я в этой книжке,
которая называется
«Хлебников и Калмыкия», впервые даю картинку этого сгоревшего дворца, в котором они жили. Я вам сейчас даже с удовольствием покажу. А вот, вот это их дворец. Дворец вот это Марцеллина Радзивилл. Это село Подлужное, конец XIX века.
Как был связан Хлебников с художниками, с иллюстраторами?
О, ну это серьезный и большой, очень сложный. Это целый такой как бы пласт его художественного наследия. Он ведь в юности, до того, как он начал даже писать стихи, учился рисованию. Отец пригласил профессионального художника. Дома было два художника. Художники как бы учителя. Это такой потом довольно известный узбекский художник Павел Беньков и студент Академии художеств Чернов Плеский. Они были студентами, и отец поэта, который сам рисовал, ему для каких-то прикладных его орнитологических работ нужно было уметь рисовать. И он, конечно, поддерживал интерес своих детей к рисованию. Прежде всего, младшая сестра Хлебникова стала профессиональной художницей, Вера Хлебников. И Хлебников из всей семьи близок был главным образом с ней, потому что они были духовно как-то связаны. И общие интересы, и интересы вот к живописи. Он поддерживал в ней ее стремление стать профессиональным художником. Она уехала в Париж и посещала студию Ван Донгена, была ученицей Ван Донгена, а потом уехала в Италию и там провела 2 года во Флоренции. Так что в семье были традиции, связанные с изобразительным искусством, И Хлебников первоначально собирался стать художником. Вот потом как-то его занесло. Но это по настоянию, скорее всего, отца. Отец очень хотел, чтобы он как бы наследовал его профессию и стал ученым. И он первые 2 года университета, он даже 3 года, он учился на естественном отделении Казанского университета. Но до этого, когда он еще учился в гимназии, и между гимназией и университетом, он всерьез занимался какими-то художественными опытами, пытался стать профессиональным художником. Но интерес его к искусству значителен, и он всегда поддерживал такие студии своей сестры и дружил, буквально с юности дружил с очень многими художниками. В 1908 году, еще буквально в самом начале своей литературной деятельности, он подружился с Борисом Григорьевым. Они познакомились в Судаке в 8 году. Это был год перехода Хлебникова в Петербургский университет. И в Судаке он познакомился с Борисом Григорьевым, и потом всю жизнь поддерживали отношения. И Борис Григорьев, как мы знаем, автор 4 портретов Хлебникова. И даже один портрет как бы литературный. Он в своем романе «Юные лучи», который не очень популярен, но он переиздан. Он вышел в 12 году. Одним из героев явно навеян образом Хлебникова, с которым он был в юности довольно близок.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Спиной к столу. Писатели в своих увлечениях». К 80-летию Александра Парнаса.
А что-то сохранилось руки самого Хлебникова?
Да, у него много рисунков, и даже живопись сохранилась. Живопись есть, и в этой книжке я здесь воспроизвожу портрет отца.
Это книжка «Хлебников и Калмыкия».
Да-да, портрет отца, потом свой портрет и портрет сестры. Вот он. Это он себя нарисовал и маленькую сестру Веру. Это его детские рисунки. Ну, он много рисовал. И поздних его, да, более того, уже буквально за месяц до смерти в Санталове, куда Митурич его вывез, Митурич – душеприказчик Хлебников, знаменитый художник, он потом женился на этой сестре поэта Вере. Митурич рисовал баньку, которую, увы, умер сам Хлебников. Это было буквально за 2-3 недели до смерти. И он, подойдя к Митуричу, сказал: «А можно я порисую?» И он на этом рисунке Митурича несколько бревен сделал карандашом. И Митурич написал, что вот эти бревна нарисованы рукой Хлебникова в банке, которую он через 2 недели скончался.
Хлебников и книги. Понятно, что Хлебников знаменит своей безбытностью. И тем не менее, он покупал книги, он коллекционировал их. Вообще, была ли у него библиотека хотя бы в его походном сидоре?
Трудно говорить о человеке, который вел кочевой образ жизни. У него ведь не было только библиотеки, у него не было письменного стола. Ничего не было. Человек бродил и пел. Поэтому никакой библиотеки у него фактически не было. Он мог там с собой в лучшем случае возить 1, 2, 3 книги, не больше. Он останавливался в любом месте, ну, как любой кочевник, он останавливался, где его застанет вечер, ночь, и там он ночевал, поэтому в его еще мешке или в наволочке, как рассказывают, могли быть 1, 2, 3 книжки. И все же несколько книжек сохранилось из его личной библиотеки. Но большая часть книг – это все-таки семейная. Например, сохранилось одно из изданий книги переводов Корнея Чуковского, переводов из Уитмана. Хлебников очень любил Уитмана, и одно из первых изданий Уитмана каким-то образом оказалось у Хлебникова, и эта книга сохранилась, и она сейчас находится в музее Хлебникова в Астрахани с его пометками. Сохранились еще несколько книжек, но это случайно. Например, в Саратове перевод его призвали в армию в 16 году. Он там познакомился с одним поляком, который подарил ему свою книжку. У него была книжка на польском языке, и он почему-то подарил Хлебникову эту книжку с надписью. И эта книжка сохранилась случайно. Я, к счастью, разыскал этого поляка. Как вы понимаете, ни один от меня не уйдет. Если он знал Хлебникова, то я уж точно его найду.
Я его поляка нашел.
Кто это?
Это был очень образованный поляк, блестящий, знавший русский язык, он жил какое-то время в России, и он случилось так, что он служил вместе с Хлебниковым, и они разговорились, и это был образованный поляк, который любил и знал русскую поэзию. Хлебников подарил ему свои стихи, рукописи, к сожалению, они не сохранились, но сохранился только один манифест, случайно попавший в коллекцию Лидина. Манифест «Труба марсиан» с надписью этому поляку, но Лидин не знал, кому не написано. Там было написано моему знакомому Ковалю. Коваль – это прозвище было этого поляка, на самом деле его фамилия Зимацкий. Он рассказал Хлебникову, что у них в студенческие годы было такое общество друзей, которые объединились в какую-то группу ковалей. И он случайно вот взял такую надпись и... Когда я у Лидина увидел эту книжку, я ему рассказал, что эта книжка написана поляку по фамилии Зимацкий. Да-да, Зимацкий.
Кстати, Зимацкий через «Е» или «И»?
Через «Е».
Зимацкий.
Зимацкий, да. Хлебников включил его имя в свое утопическое общество посетителей земного шара. У него было общество, состоящее из 317 людей. И одним из них вот являлся вот этот поляк Зимацкий. Он туда включал... известных поэтов, композиторов, ученых и красивых женщин. Так что в этом списке, ну, к сожалению, 317 не набралось. Но на этой выставке, на которой мы с вами были, там были выставлены два листа из этого списка, где собственноручные подписи были участников этого общества. Там были фамилии этих людей. Фамилия Зимацкий была только в печатном виде, где он... расписался, что он член этого общества, я не видел. И боюсь, что сам Зимацкий об этом не знал. Хлебников мог его заочно включить. Но там были замечательные люди. Там был Артур Луе. Кстати, о музыке. Я, например, в свое время разыскал Артура Луе, который, как известно, мы знаем, возглавлял музон Аркампроса и был близким другом Ахматовой. И он по моей просьбе написал мемуары, которые... впервые были напечатаны, они ко мне не дошли, но они были написаны по моей просьбе, называется «Наш марш». Он в 18 году к знаменитому тексту стихотворению Маяковского «Наш марш» написал музыку. И эти ноты вышли отдельным изданием. Весь текст Маяковского написан от имени всей группы тогдашних футуристов, и Луе входил в эту группу. Он успел написать мемуары, к сожалению, они путанные, и там есть ряд неточностей, но все равно для меня это очень важно, потому что они написаны по моей просьбе. Оригинал ко мне не дошел, он напечатал в американском новом журнале в 69-м году, кажется, уже после его смерти.
Вы со дна морского достаете людей, которые вам нужны?
Ну, бывает. Я поставил себе такую странную задачу. Это было, конечно, с одной стороны, безумие, а с другой стороны, полезное. Была такая сотрудница бывшего музея Маяковского на Таганке, замечательный музей, это такие первые мои университеты, которым я в 60-х годах, приезжая из Киева в Москву, я постоянно бывал, потому что это был, ну, как бы штаб-квартира футуристы, условно говоря, можно сказать. В всяком случае, Маяковский в то время в советской такой иерархии был таким паровозом, который тянул за собой всех остальных футуристов. Хлебникова печатали благодаря Маяковскому, даже Бурлюка печатали благодаря Маяковскому, Асеева. Ну, Асеева не благодаря Маяковскому, но тоже в какой-то степени, но же тоже из круга Хлебникова, Петникова, ну и других. Ну, всех людей, живших в то время, так или иначе связанных с Хлебниковым, мне, по-видимому, удалось... разыскать. Так почему я упоминаю эту сотрудницу? Она
которую, мечтала... кстати, как звали?
Варвара Аветовна Аручева.
Аручева.
Аручева. Она выступила с такой идеей, что нужно создать словарь знакомых Маяковского. По этому же принципу я решил составить такой, ну, условно говоря, словарь друзей Хлебникова или знакомых Хлебникова. И вот поэтому каждый человек, который... так или иначе, где-то мог пересечься и где-то проходил по каким-то документам, материалам, я старался о нем навести справки. Тогда не было компьютеров, все это было безумно сложно, но, несмотря на отсутствие компьютеров, мне многое удалось. То есть, я, например, разыскал человека, который один раз случайно видел Хлебникова в поезде из Ростова в Баку, в купе,
они разговорились, это был, сейчас дай бог вспомнить его фамилию, но я сейчас вспомню его фамилию. Они разговорились, и он сказал, что Цеге, по-моему, фамилию. Может, я ошибаюсь, сейчас я попытаюсь уточнить, может быть, я вспомню сейчас его фамилию. Я помню, как его звали, Цезарь, а фамилию сейчас вылетела из головы, но не важно. Во всяком случае, они разговорились, он назвал свое имя, и они на вокзале расстались. И вечером, придя в бактинское отделение Роста, он неожиданно снова встретил Хлебникова. И больше никакой встречи, ничего с ними не было. И вот такого человека мне удалось тоже найти, ну, в силу того, что я к каждому обращался в надежде, что он, ну, как-то такая цепная реакция, он назовет нескольких людей, и от одного к другому я найду какие-то следы. И если человек к этому времени был еще жив, то я его, даже если он жил за границей, например, я искал людей, которые могли с Хлебниковым встречаться в Персии. Это не так просто было найти в Москве через 40 лет, тем более с такой закрытой страны, как Иран. И мне кое-кого удалось найти.
Через старика Хаттабыча надо было действовать.
Да, да, мне удалось. Я был на приеме у посла Ирана в СССР. Мне поразило, что он вызвал помощника при мне. Я сидел за его столом, он мне предложил сесть, и через переводчика мы разговаривали. И в это время он вызвал помощника, который пришел. Он боялся повернуться спиной к послу, и он, уходя, пятился назад в двери, боясь повернуться спиной. К послу нельзя было повернуться спиной. А это меня тогда дико поразило. Такого я еще не видел.
Ну, вы, я надеюсь, также уходили из посольства.
Да, конечно.
Хорошо, Александр Ефимович, если у Хлебникова не было письменного стола, как мы понимаем, у него наверняка время от времени был обеденный стол.
Нет.
И обеденного не было?
У него ничего не было. Он, к сожалению, видимо, в последние годы уже где-то он ушел из дома рано, да? Ну, когда он перевелся в Петербургский университет, значит, это 8-й год, он начал самостоятельную жизнь, и поэтому он жил, конечно, за счет денег, которые посылал отец. У отца было 5 детей, но они не все выжили. Но он содержал всех своих детей, хотя они уже были взрослыми. И в советское время тоже он помогал. Младший брат Хлебникова Александр, он был артиллеристом, пропал во время гражданской войны. Сестра была зубным врачом. Она, видимо, была больна, и как-то все там было очень сложно. Она жила в семье. А Вера жила сам, ну, какое-то время с семьей, но уже после смерти Хлебникова она вышла замуж за Митурича и уехала в Москву. Так что из семьи осталась только одна Вера. Да, ну да, почему я это говорю?
Потому что вы пытаетесь ответить на мой вопрос, каков был обеденный стол Хлебникова, если не реальный, то виртуальный. Что он ел, какой он был?
Это трудно себе представить. Я думаю, что у него было то, что сейчас называется, есть такой термин даже, постоянное голодание. У него был постоянный голод, он все время страдал от этого. И так как у него не было никаких заработков, он практически нигде не работал. Он работал единственный раз в Астрахани, но он жил тогда у родителей, поэтому проблема эта перед ним не стояла. Он сотрудничал в астраханской газете «Красный воин» и печатался там. Но когда он жил не в Астрахани, когда он жил где-нибудь в каком-то другом городе, он жил на случайные заработки, которых, конечно, тогда никаких не было. И ему приходилось очень плохо, и он явно был болен, мне так кажется. Например, по рассказам одной из женщин, с которой он жил в Харькове в коммуне, она приготовила один раз на всю коммуну, а там было человек 6 или 7. Там художники жили, сотрудники политотдела, и Хлебникова, один из сотрудников, привез Хлебникова из Сабуровой дачи. И он жил вместе с ними, они его кормили. Она приготовила целое ведро, ну, супа или борща, сейчас уже точно не могу восстановить. Она просто рассказывала мне. И Хлебников, ну, как бы незаметно съел все ведро, приготовленное на всю эту коммуну. То есть человек явно страдал какими-то вот серьезными заболеваниями в этом смысле. Поэтому трудно сказать. Он всегда у кого-то жил. Свои семьи у него не было, и жизнь была непростая. Жил, и, по всей видимости, поэтому так оно умер и ушел.
Так, вы хотите еще осветить какую-то...
Да, могу одну историю. Связанную с одним архивом. Ну, все знают, что я разыскиваю не только следы Хлебникова, но и архивы. За все эти годы мне удалось разыскать 4 архива Хлебникова, которые находятся не на государственном хранении, которые находились в частных руках. Один, вот эта знаменитая история с архивом Абиха, который я нашел в Баку в подвале, вычислив, что там должны быть бумаги Хлебникова, и там они оказались. Я это вычислил, не выезжая из Москвы. На это было потрачено 2 года жизни. Но об этом я рассказал, много раз рассказывал. Дело не в этом. Я просто говорю к тому, что люди из моего окружения знают, что я вот разыскиваю бумаги и материалы, связанные с Хлебниковым. Как-то мне позвонила одна моя знакомая, замечательный человек, с которой я до сих пор дружу и люблю, которую некая такая Таня Гармаш, она издательница. Мы не были с ней тогда знакомы близко. Она мне сказала, что у одних дилеров есть портрет работы Митуевича, и, по всей видимости, у них находится тетрадка Хлебникова. Я взял, вот сейчас мне звонил внук Митуевича, Сережа Митуевич. Мы с этим Сережей поехали смотреть. Это оказался известный дилер, он сейчас уже покойный, Олег Лукашин, у которого оказалась большая картина маслом начала века, картина, изображающая всадника, нарисованного в каком-то ателье. Сережа моментально подтвердил, что это работа деда. К сожалению, у нас не было денег, приобрести это было, мы стоили больших денег, не удалось, и я не знаю, куда ушел эта живопись. Эта живопись оказалась неизвестная живопись, кажется, дипломная работа Петра Васильевича Митуевича, когда он кончал Академию художеств в 13-м или 14-м году. Но она мне сказала, что у этого Олега есть тетрадка рукописи Хлебникова. Можете представить мое состояние? Я, значит, помчался смотреть и знакомиться с этой тетрадкой и был поражен. Я с этой тетрадкой работал. Это оказалась тетрадь с текстом Хлебникова пьесы «Снежиночка», ранее пьесы «Снежиночка», которую я опубликовал в одном из первых своих изданий Хлебникова 1986 года. Это оказалась рукопись вот этой пьесы, и она находилась в рукописном отделе «Имли». Это краденое. Я пошел в тихий ужас. Я поехал сразу в архив, чтобы все-таки убедиться. Я даже не мог поверить своим глазам. Вещь находится на государственном хранении, в частных руках, и продается. Я спросил у заведующего архива, тогда архивом заведовал такой Миша Ивазян. Он признался мне, что несколько месяцев назад пропала из их архива, пропала эта тетрадка. Я стал искать способы, как ее приобрести. Вместе с этой моей приятельницей, я с удовольствием назову ее имя, тогда она мне не разрешила назвать ее имя, но сейчас уже прошло много лет, можно назвать, Таня Гармаш. Это замечательная женщина. Она имела какие-то дела с этим дилером, и каким-то способом она что-то печатала о нем, о его коллекциях, каким-то способом очень... Странно, она даже меня толком не посвящала. Каким-то образом она, мы вместе, ну, собрали эти деньги, большие деньги, это очень большие деньги, заплатили, и я сказал, что я верну эту рукопись в архив. Она была удивлена, но согласилась со мной, и я вернул это в архив. Но меня не только не поблагодарили дирекция, а меня фактически выперли из института. Ну, конечно, не за это, а под видным предлогом, что сокращение штата, все. Спасибо не сказали и деньги не вернули. Вот такие парадоксы. Нет пророка в своем отечестве. Благодарность. Если бы я продал эту рукопись, я бы мог до конца жизни вместе с этой Таней жить еще ни о чем не думая, потому что эта тетрадка стоит, ну, если говорить честно, миллионы. Недавно на одном из аукционов была продана книга Хлебникова с надписью за 17 миллионов. Только надпись одна. А это 13 страниц, целая тетрадь. Вот такая история с удовольствием вам расскажу эпизод из своей жизни.
Ну, жизнь Жизнь исследователя связана не только с подобными драматическими эпизодами, но и с заслуженными находками и узнаванием. Вот один из парнисовских сюжетов, тоже вне письменного стола.
В 1971 году я поехал в Калмыкию в поисках места рождения Хлебникова, потому что там был вопрос довольно запутанный, толком никто не мог понять. Везде в известных источниках биографии Хлебникова сообщалось, что он родился в Калмыцкой степи, без точного названия места, и непонятно было, что это такое. На месте, когда я приехал, называли почему-то село Тундутово, и когда я приехал в Тундутово, в советское время оно называлось Городовиково, когда я приехал в Тундутово, я понял, что Хлебников там не родился. Там, во-первых, ни один человек не знал фамилии Хлебников, и все мои попытки сторожить... Это такое русское село в Калмыцкой степи, в окружении калмыцких поселков вокруг. А Хлебников пишет, что он родился в устье Волги среди исповедующих Будду кочевников, то есть калмыков. Понятно, что Хлебников там не родился. И я стал искать, где же он родился. Я уже говорил об этом довольно много, но самое удивительное, что тогда я нашел одну из калмычек, которая жила в этом селе, в соседнем селе, и она мне указала дом, который был дом попечителя, то есть дом, в котором жил отец Хлебникова и вся семья Хлебникова. У меня тогда не было фотоаппарата, и я по глупости не смог фотографировать. И вот уникальнейший. Через 2-3 года после моей поездки этот дом сожгли местные жители почему-то. Хотя он постоял более 100 лет. И вот эта единственная фотография, случайно найденная у одного краеведа, вот этого дома, в котором родился Хлебников. Вот это уникальная фотография вообще.
Значит, как называется эта деревня?
Она тогда не имела названия. Это была зимняя ставка. Я даже толком не знал, что означает ставка. Это место, где оседлые калмыки во время своих кочевий иногда на зиму останавливаются в каком-то определенном месте. Но они жили в кибитках. А для попечителя улуса, то есть для отца Хлебникова, был, ну не для него одного, для попечителя улуса был выстроен дом. Вот в этом доме, видимо, жили Хлебниковы. Но названия села тогда не было. Называлась «Зимняя ставка Малодербетовского улуса», а уже в советское время превратилось сейчас в село Малые Дербеты. Но, к сожалению, дома уже нет. Дом уничтожен. Это вот единственная фотография дома, снятого в 20-х годах.
И на этом мы заканчиваем передачу «Спиной к столу», посвященную культурному быту писателей и их исследователя. Моему собеседнику Александру Парнису исполнилось 80 лет. Мы сердечно поздравляем его с юбилеем. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».